не потому, что он хуже, а потому, что слабее. Ласковый бред о помощи и заботе — это, прости, пустые слова для простаков вроде тебя.
Значит, вы прилетели не для того, чтобы нас спасать?
Официально для Федерации мы вам помогаем. Но сомневаюсь, что хоть кого-нибудь мы обманули. У кого есть глаза, тот может увидеть, что мы живем здесь, потому что наша планета перенаселена, и нам нужно жизненное пространство. Сами, низведя свой дом до ничтожества, мы нуждаемся в ваших полезных ископаемых и иных товарах не для того, чтобы делиться с вами, а чтобы их увести. И чем больше мы укрепляемся здесь, тем меньше вы нам нужны.
А почему вы нас с самого начала не убили?
Разумный вопрос.
Спонсор отодвинул кастрюлю с похлебкой и откинулся в своем кресле.
Но для того, чтобы заняться всерьез поголовным уничтожением людей, нам пришлось бы слишком очевидно и натужно охотиться за вами, как за тараканами. Вы же страшно живучие, и у нас для этого не было ни сил, ни возможностей. Разумнее позволить вам вымереть самим по себе.
И вы об этом так спокойно говорите? Я рассердился на эту бесчувственную тушу.
А почему я должен переживать? Когда вы строите в лесу дом, вас не волнует судьба птиц, которые жили на ветвях срубленных деревьев, или жучков, которые питались их листьями.
Разве можно сравнивать? Мы же разумны.
Где начинается разум? У нас больше вашего опыт общения с существами различных миров. И я утверждаю, граница между разумом и неразумностью еще не определена. Вы же, люди, скорее всего, неразумны. У нас бытует такое мнение.
Он был весь знак улыбки. А если я не соглашусь?
Кто будет тебя спрашивать, любимец?
Я убил одного из вас!
«Ах ты, мерзавец!»
Тяжелая лапа опустилась мне на голову, и спонсор, резко чуть не оторвав ее, поднял меня за волосы. От боли из глаз у меня полились слезы. Но спонсор не думал о том, что мне больно.
«Ты противен и кажешься опасным», — продолжал он. «Лишь любопытство заставляет меня продлевать твою ничтожную жизнь».
Он отбросил меня. Я упал, ударившись головой о ножку стула.
«После тебя надо руки мыть», — сказал он с искренним презрением. «Ты воняешь, как и все люди».
«Я уйду отсюда», — сказал я, поднимаясь с пола.
«Никуда ты не уйдешь», — сказал спонсор. «Мы с биоинженерами решим, что сделать с тобой, чтобы ты мог здесь пригодиться». «Иди к себе! Ты мне надоел!»
Почесав голову, корни волос все еще болели, я наклонился, собирая с пола мою одежду.
«Это еще что такое?» — спросил спонсор.
«Я буду ходить одетым», — сказал я.
«Кто тебе разрешил?»
«Я всегда хожу одетым. А здесь мне неудобно ходить голым. Если бы я был ребенком, то я бы пережил. А я уже взрослый мужчина».
«Какой ты мужчина?»
Синико приподнял свою слоновью ногу и толкнул меня. Я вылетел из комнаты, открыв спиной дверь. Но своей одежды не выпустил из рук. Дверь в кабинет Синико закрылась. Я отдышался, натянул штаны из грубой кожи, в которых я выходил на бой с белыми неграми. Рубаха моя была разорвана. Я оторвал рукава и надел ее. Главная радость ждала меня, когда я провел по боку. Узкие потайные ножны сохранили в себе тонкий нож, доставшийся мне от Гургена. По крайней мере, если они захотят со мной что-то сделать, Я смогу отбиваться и нанести болезненную рану даже самому большому спонсору. Одевшись и почувствовав себя человеком, я вышел на газон. День был прохладным, но мы, любимцы, привыкли к холодам. Дул ветер, который нес в себе подвальную сырость. С дубов слетали желтые листья. По лестнице из особняка сбегали малыши. Только что кончился обед. Я не пошел к главному корпусу. Я решил выяснить, легко ли убежать отсюда. Я вошел в дубраву. Деревья там были старые, стояли невольно, как колонны в громадном зале. Земля под дубами была устлана рыжими и бурыми листьями. Вдруг я увидел странную паучью фигуру. Когда я подошел ближе, то угадал Леонору. При звуке моих шагов она испуганно выпрямилась и прижала к маленькой обнаженной груди горстку желудей. «Кушать хочется?» — спросил я как можно мягче. «Очень хочется», — призналась девушка. «Только нельзя, не разрешают». «Я никому не скажу», — пообещал я. «Ешь, а на кухне я поговорю». Девушка вдруг застеснялась или не поверила мне, но она поспешила прочь из дубравы, зажав желуди в кулаках. Я прошел рощу и очутился у высокой проволочной ограды. Конечно, я мог бы с помощью моего ножа разрезать проволоку, но я не знал, не пропущен ли сквозь проволоку ток. Надо будет узнать. Господин Синико позвал меня гулять, когда солнце уже село за деревья.
«Только не думай убежать», — сказал он. «Ничего у тебя не выйдет. В проволоке ток».
Мы дошли до особняка.
«Ты хочешь посмотреть на новое поколение малышей?» — спросил он.
«Я уже видел».
«Кто тебе разрешил?»
«Меня приняли за вашего тайного агента. И все показали».
«Идиоты! Надо убрать всех людей и поставить вместо них спонсоров».
«А почему бы и нет?»
«Потому что у нас не хватает рук и ног. Потому что никакой спонсор не снизойдет до того, чтобы подтирать попку человеческому младенцу. Он знает, сколько в нем микробов и всякой дряни».
«Госпожа Яблочко заботилась обо мне, даже когда я болел».
«Ты был ее собственный, единственный любимец, вместо ребенка. Мы плохо размножаемся на земле. Любимцы заменяют нам детей.
Вы завоевали нашу планету. Сосете из нее соки и еще уничтожаете ее жителей».
«Чепуха! Ничего подобного! Ты спроси любого человека, недоволен ли он жизнью, страдает ли он, и окажется, что люди счастливы».
«Потому что ничего не знают?»
«Потому что знают, что им положено. Мы им говорим, что они живут лучше, чем раньше, и лучше, чем всегда. И говорим это с утра до вечера. Мы говорим, как плохо жили люди раньше, пока мы не пришли и не научили их всему. И они верят. И если ты сейчас придешь и начнешь кричать этим людям, что они живут плохо, что мы их угнетаем и даже уничтожаем, они тебя растерзают. Никому не нужна правда. Всем нужна еда».
«А как же Маркиза и Хенрик?» — спросил я. «Они тоже слепые?»
«Им выгодно, что земля принадлежит нам. Они отлично устроились. Они сорняки. А сорняки полезно иногда пропалывать».
«Вы им разрешаете носить одежду?»
«Разумеется. Мы им многое разрешаем, чтобы им казалось, что они что-то значат. Мы им уступили вонючие подземелья и непроходимые леса, шахты и теплицы. Мы им дали кондитерские и металлические фабрики. Мы им даем эксплуатировать своих же, людей, с которых они дерут три шкуры и трепещут перед нами. Разве неудобная для всех модель?»
«Маркиза на вас рассердилась».
«Ничего подобного. Твоя маркиза испугалась. Она поняла, что в один прекрасный день ее тоже могут ликвидировать.